подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Семьдесят пятое. Несчастная царица, жертва ненависти и клеветы. В славном городе Афинах жил некий философ по имени Леонтий. Рода он был знатного, и хотя веры языческой, но жизни был честнейшей. При своей смерти он все свое имение отказал сыну, а имевшуюся у него дочь оставил без всего. И когда его спросили, почему он так, как бы презрительно отнесся к слабому существу и не оставил ей ничего в приданное, то Леонтий на это ответил: «Довольно будет для нее своего счастья». Быть может, он так ответил, основываясь, как язычник и астролог, на странных современных ему воззрениях на звезду, под которой родилась его дочь, но я будущее счастье, как увидите, было следствием я тщательного воспитания, добродетелей, выдающихся дарований. Она действительно достигла блестящего положения, когда тому представились удобные обстоятельства. Афинаида, так называлась дочь философа, не удовольствовалась завещанием отца и после его смерти начала судиться с братом, желая лишить завещания силы и взять себе надлежащую часть родительского имения. Выехав из Афин, она отправилась в Константинополь, чтобы там искать правосудие у царя. Царем был тогда Феодосий-младший. Когда Афинаида представилась к царю, то ее увидала сестра царская, славная Пульхерия. Она заметила ее прекрасное лицо, честный взгляд, разумность в речах. Во всем чувствовалось, что это была дочь философа, и притом сама высокого ума и образования. Пульхерия ее возлюбила, милостиво приняла и обратила ее в христианство, дав ей вместо языческого имени Афинаиды христианское имя Евдокии. Обратив же в христианство, она выдала Евдокию замуж за своего брата, царя Феодосия, и так исполнились слова ее отца: «Довольно будет для нее своего счастья». Из простой афинской язычницы она стала христианкой и царицей Константинополя. Она лишилась родительского наследства, а Бог ей дал скипетр и корону. Радуется наше сердце, слыша о таком счастье этой девицы, но приготовимся к слезам, чтобы оплакивать я великое несчастье. О, зависть, зависть, как ты горька и как много несчастий ты приносишь людям! Позавидовали Евдокии, оклеветали ее неправедно пред царем и ее мужем, будто она имеет к нему малую верность и почтение, и будто она весьма почитает Павлиниана, который был очень ученый и честный человек, и с которым она действительно часто беседовала, любя сама науки. Хотя царь этому не поверил, но возымел сомнение и ничего не говорил Евдокии, искал случая сам удостовериться. Однажды принесли царю яблоко, которое было необычайной величины. Царь отослал его к Евдокии, а она, не подозревая против себя никаких клевет, послала это яблоко к Павлиниану, который был в это время болен. Царь, придя навестить больного Павлиниана, увидел там свое яблоко, изменился в лице, возмутился сердцем и вышел от него печален и гневен. И когда пришел к царице, то прежде всего спросил, где то яблоко, которое он к ней прислал. Она, по действию ли дьявола, радующегося о зле, или по попущению Божию, не объявила ему истины, а сказала, что она то яблоко сама съела и утвердила свое слово клятвою, поклявшись даже царским здоровьем. Этого было достаточно. Царь поверил клевете и тотчас повелел отсечь голову лежащему в постели павлиниану, который не только был совсем невинен, но даже ничего не подозревал. С Евдокией царь развелся и послал ее в ссылку в Иерусалим. И вот дворец, где раньше царили радость и мир, был возмущен печалью и тревогой. Из этого примера вы видите, сколько зла могла наделать зависть, смешанная с клеветой. Благодаря зависти был убит неповинный павлиниан, разлучена царица с мужем, поругана добродетель верной жены, нарушена радость многих, и никто от этого не получил никакого для себя удовольствия. Может ли после этого завистливый, доставляющий только злобную радость бесам, может ли и имеет ли право называться христианином? В заключение вспомним поучение апостола Павла: «Не бываем тщеславни, друг друга раздражающие, друг другу завидящие». Галатам 5 глава, 27 стих. «Не будем тщеславны, будем знать каждый только свое, не будем осуждать один другого, не будем ревновать один другого. Если вы поедаете один другого, то берегитесь, как бы вам всем не погибнуть. Аще же друг друга угрызайте и снедайте, блюдитеся, да не друг от друга истреблении будете». Галатам 5 глава, 15 стих. Семьдесят шестая. Наталья Борисовна Долгорукая. Наталья Борисовна была любимицей матери, которая приходилась родной теткой императору Петру Великому. Росла она в довольстве и холе, окруженная самыми нежными заботами. Любуясь ею, мать часто мечтала о том, как Наташа вырастет и будет одной из самых знатных и красивых невест. Не забыла мать дать ей и образование, что было большой редкостью в женщинах того времени. Наташа очень рано выучилась читать и писать не только по-русски, но и на иностранных языках. И до самой смерти сохранила доброе воспоминание своей образованной гувернантки, взятой к ней умной матерью. Но недолго пришлось Наташе пользоваться материнской лаской. Едва исполнилось ей 14 лет, как мать умерла, оставив ее круглую сиротою на попечение гувернантки до старшего брата, которому тогда было всего 15 лет. В то время дети знатных родителей рано принимались на службу. Почему и он тогда служил поручиком, офицером в Преображенском полку? Он-то и стал тогда господином в доме. Сильно изменился характер девушки после смерти матери. Из веселой и живой она стала задумчивой и серьезной. Круглая сирота. Она обращала на себя общее внимание красотой, богатством и образованием, но редко выезжала в общество, не находя удовольствия в танцах и пустых разговорах. Много сваталось за нее знатных женихов, но она отказывала всем, решившись выйти только за того, кого полюбит. Так прожила она 2 года. Ей было уже 16 лет, когда она встретила 22-летнего князя Ивана Алексеевича Долгорукого. Молодой человек, красивый, веселый, талантливый, очень ей понравился, и она согласилась выйти за него замуж. В то время Петр Великий уже умер, и в России царствовал его внук Петр II Алексеевич, которому было в то время только 15 лет. Молодой государь, еще великим князем, сблизился с Долгоруким и так полюбил его, что они даже спали вместе в одной комнате. Князь поддерживал в государе охоту учиться и часто помогал добрыми советами. И так полюбил царь Долгорукого, что пожелал с ним породниться и обручиться с его родной сестрой Екатериной Алексеевной. Таким образом, жених Натальи Борисовны становится первым после царя лицом в государстве, и не мудрено, что со всех сторон слышала она восклицание: «Ах, как она счастлива!» Совершился, наконец, парадный сговор. Редко кому случалось видеть в жизни такое блестящее собрание. На сговоре была вся царская фамилия, все чужестранные посланники, вся знать, сколько было гостей, что их едва вмещал обширный дом Долгоруких. Невесту одарили, кто дорогими серьгами, кто часами с бриллиантами, кто другими драгоценностями. Богатство Долгоруких было несметно. «И руки мои, — рассказывает княгиня, — не могли бы забрать всех подарков, если бы мне не помогли принимать их». Когда стали разъезжаться гости по Москве, на их пути зажгли смоляные бочки, и около дому стояла громадная толпа народу. «Слава Богу!» — кричали в толпе. «Отца нашего Бориса Петровича дочь выходит замуж за важного человека. Теперь-то наделает она волю всем нам добра». Но счастье длилось недолго. Всего 24 дня. В сочельник 24 декабря 1729 года было обручение, а 18 января 1730 года неожиданно скончался государь Петр II Алексеевич, простудив оспу. С его смертью круто изменилось положение Долгоруких. Страшно подействовало на Наталью Борисовну смерть государя. Просыпается она 19 января, счастливая, веселая, выходит пить чай и видит в столовой всех своих родственников. Она знала, что государь болен, но не предполагала несчастья. Заплаканные глаза родных, ответы, которые ей давали неохотно на ее вопросы, из желания скрыть от нее горе, выдали их. Не раз слыхала она прежде, как при перемене царя в иноземных государствах гибли в ссылках и казнях прежние царские любимцы. Она горько заплакала, предвидя недоброе. Напрасно старались утешить ее родные, суля других женихов и знатных, и богатых, но она и слышать не хотела о том, чтобы, дав слово в счастье, отказать жениху тогда, когда он терял все. Вечером приехал к ней Иван Алексеевич. Горько жаловался на свое несчастье, рассказывал о последних минутах дорогого покойника, как он с ним разговаривал, как прощался, и плакали оба, жених и невеста, и клялись, что разлучит их одна смерть. Все друзья и знакомые стали избегать их, сторониться от них, заискивать пред теми, кого прочили в новые любимцы. Лучше не родиться, чем быть превознесенным случаем, обстоятельствами, а после пасть так же легко, как и возвыситься. На престол вступила герцогиня Курлянская Анна Иоанновна. Вслед за Анной Иоанновной приехал в Россию я и камергер, ловкий и честолюбивый курляндец Берон. Он был человек жестокий и необразованный, предвидя, каким несчастьем для всего народа будет его приезд в Россию, Долгорукие в числе условий, предложенных царице, поставили, чтобы она отнюдь не позволяла ему въезжать к нам. Понятно, какую злобу он должен был питать к Долгоруким, и недаром говорил публично: «Дома той фамилии не оставлю». Приехав в Москву и захватив в свои руки всю власть, он, простой конюх по происхождению, видеть не мог равнодушно верных слуг прежних государей. В самое короткое время он стал в такое высокое положение, что все целовали ему руки и чествовали, как великого князя, не зная, к чему бы придраться, чтобы скорее сослать Долгоруких, он стал призывать к себе прежних их друзей, ласкал их, выспрашивал, как князья жили, не брали ли взяток, но никто не мог сказать про них ничего дурного. Тогда он велел объявить, чтобы всякий, кто кем недоволен, подавал государыне просьбы. Пошли доносы, наговоры, и положение Долгоруких с каждым днем становилось опаснее. Так шло время до апреля. Невесело было графине. То жених приедет, вместе плачут, то всякие недобрые вести доходят, кто говорит, в ссылку сошлют, кто чины да ордена отберут, то неприятности дома. Браты родные беспрестанно упрекали ее, что не отказывает жениху, которому грозили бедствия. Надобно было на что-нибудь решиться, как не откладывали дня свадьбы. Но, наконец, видя упорную решимость невесты идти на все, что не будет впереди, должны были его назначить. Пришел этот день. Проводить даже в церковь некому. Никто из родных не едет, да и звать-то кто будет? Только две старушки, дальние я родственницы, согласились поехать в церковь. Надо было ехать венчаться верст за 15 от Москвы в родовое село Долгоруких Горенки. Там жил отец жениха, его братья и сестры, недружелюбно расположенные к невесте и без того расстроенные ожиданием близких бед. Стала прощаться графиня с своими домашними и братьями, которые отпустили ее с горькими слезами, оплакивая как покойницу. Поехала она своими двумя старушками венчаться, и расплаканная вошла из-под венца в дом свекра одна, одинешенька с мужем, потому что и старушки уехали домой. И хоть много было наприглашено гостей с жениховой стороны, но свадьба походила скорее на похороны, чем на веселый пир молодых. Через 3 дня после свадьбы только что молодые собрались ехать с визитами, вдруг приезжает чиновник и объявляет свекру Натальи Борисовны, что им указом государыни приказано тотчас же ехать в свои дальние деревни и жить там впредь до нового распоряжения. После больших трудностей и лишений приехали, наконец, в свои деревни. Тут решились остановиться на отдых и зажили довольно спокойно. Только раз уже на 3-ю неделю стоянки обедают все вместе в господском доме окнами на большую дорогу. Кто-то взглянул в окно, видит по дороге пыль столбом. Несется прямо к дому несколько телег, а позади коляска. Все бросились к окнам, видят в телегах все солдаты. Более 20 человек, а в коляске гвардейский офицер. Без чувств упала княгиня со стула. А когда опомнилась, видит, комната полна солдат. В ужасе ухватилась она за мужа и не отпускала от себя, чтобы только его с нею не разлучили. Никто толком не говорил, что случилось, только по всему дому беготня и плач. Вдруг офицер велит подавать карету. Хотят куда-то везти, а куда — сильные и не знают. Одно утешило княгиню – не разлучать с мужем. Офицер сжалился над нею и позволил перед тем, как садиться в карету, сходить за вещами в сарай, где была спальня молодых, но не иначе, как под конвоем двух солдат. Кое-как собралась опять в путь Наталья Борисовна, и уже потом только в карете узнала от мужа, что велено их везти в Сибирь, в маленький городок Березов, за 3 с лишком тысячи верст от Москвы, и там содержать под строгим караулом, никого к ним не пускать, ни их никуда, кроме церкви, что запрещено даже писать к ним и давать перья и чернила. Так в большом горе доехали ссыльные до города Касимова на притоке Волги, Оке. Не было лица на княгине, даже родные я мужа боялись за я жизнь, уместили на квартире всех вместе, уже не врознь, как прежде, а у дверей поставили часовых со штыками. Так жили долгорукие с неделю, пока готовили судно, на котором надобно было вести их далее уже водою. Наконец, судно было готово. Поехали. Ехали сперва по Оке до Мурома, а от Мурома до Нижнего, и с Нижнего стали спускаться вниз по Волге, но ниже Казани свернули на приток Волги, Каму, да по Каме больше 2 недель до города Соликамска, где, наконец, пересели на подводы. Но не лучше был и сухой путь. Целых 300 верст пришлось ехать Уральскими горами, на границе России с Сибирью, 5 верст в гору, да с горы столько же. А гора каменистая, узкая, едва можно пробираться на повозках в одну лошадь. По обеим сторонам пропасти и обрывы, поросшие лесом. Тягость пути увеличивалась еще и тем, что долгоруким почти не давали отдыха, спеша доставить их скорее до места. Это была не какая-нибудь нынешняя шоссейная большая дорога, а проселок, по которому вместо станций 40 верст были поставлены небольшие домики для пристанища проезжих и корма лошадей с такими низенькими дверями, что входить туда нужно было, нагнувшись. В этот переезд натерпелись все немало горе и болезней, но он был еще более ничто в сравнении с дальнейшим переездом водою в Березов. Ссыльным дали самое дрянное старое судно, определенное на дрова. Даже офицер, провожавший их до сих пор и теперь передавший их другому, плакал, расставаясь с несчастными, и говорил: «Теперь-то натерпитесь вы всякого горя». И на этом-то судне плыли они под конвоем еще 1 целый месяц, пока не привезли их к городу. Березов – маленький городок в Тобольской губернии за 4000 верст от Петербурга. Он стоит на островке, образуемом рекой Сосною. Глухое и дикое это место. Жители едят там сырую рыбу, ездят на собаках и носят вместо одежды оленьи шкуры. Как сдерут с животного, так и наденут, продевая руки вместо рукавов в шкуру с передних ног. Избы там в то время строились из кедрового дерева, с ледяными пластинками в окнах вместо стекол. Страшные бывают там зимы, 10, 8 месяцев, и ничего не произрастает там, ни хлеба, ни даже капусты. Вокруг глухие леса да болота, а хлеб привозят за 1000 верст. В этом-то городе, который тогда был еще маленьким селением, лет за 6 до прибытия туда Долгоруких построили острог для ссыльных. Тут поместились Долгорукие в большом низеньком деревянном доме с небольшим прудом, в котором плавали гуси, утки и лебеди. Только эти птицы и развлекали несчастных в их одиночестве. Ели ссыльные деревянными ложками, пили из оловянных стаканов. Кормили их таким хлебом, что часто зубы не брали, держали в таком холоде, что щи мерзли, пока их ели. Мало того, пищу приносили даже не каждый день, а на несколько дней за раз. Никуда, кроме церкви, не выпускали, да и то под караулом. Так потянулся день за днем, но твердо переносила все Наталья Борисовна, и голод, и холод, и грубое обращение солдат, и домашние неприятности, еще больше увеличивающиеся со скорой по приезде туда смертью свекра и свекрови. Переносила она все твердо и безропотно для того, кого так много любила, стараясь ласками и заботами хоть сколько-нибудь утешить опустившего голову мужа. С ним вместе читала Евангелие, вместе молилась и плакала. Так прожила она в остроге уже около 8 лет. Но на 8-й год случилась новая беда. Один мелкий чиновник вместе с младшим братом Натальи Борисовны, 12-летним мальчиком, подученным бывшей государевой невестой, донесли, будто Иван Алексеевич говорил дерзкие речи против государыни. Князя Ивана заключили в холодный амбар и, разлучив с женою, запретили с нею видеться. Но Наталья Борисовна выпросила позволение видеть мужа по минуте в сутки через крошечное окно, и через него целые 3 месяца передавала ему пищу, и то не сама, а через часового. «Отняли от меня, — рассказывала она сама, — жизнь мою, моего доброго отца и мужа, с кем хотела и век окончить, кому в тюрьме была единственным товарищем. Эта черная изба, в которой я с ним жила, казалась мне веселее царских палат». Узнал потом обманутый мальчик, что из-за него тяжко достается молодым Долгоруким, которых он любил и с горя лишил себя жизни. Но и последнего утешения, хоть на минуту в день видеть мужа, вскоре лишилась Долгорукая. 4 августа 1738 года князя Ивана увезли в Новгород, даже не дав проститься с женой, и там казнили. Она даже долго не знала, что его уже нет в живых, а когда сказали ей, что увезли, и она стала рыдать и молить, чтобы ее отпустили за ним, ее втолкнули в острог, заперли и приставили к двери часового с ружьем. После смерти мужа она осталась в Березове одна-одинешенька с 2 сыновьями, потому что родных ее разослали по разным местам, и жила там в страшной нужде еще 1 год и 10 месяцев. Наконец, в 1740 году ее истомленную в рубище привезли в Москву с обоими детьми, из которых старшему было уже 8 лет, но она не застала уже в живых императрицы Анны. Не признали в убогой страннице жены казенного когда-то царского друга ни знакомые, ни родные. Вместо прежней богатой красавицы перед ними была нищая, просящая хлеба и крова для детей и себя. Странствовала она из дома в дом, по чужим дворам да передним много лет, и, несмотря на всю тягость своего положения, воспитала сама своих детей, записала старшего сына на службу, женила его, а сама осталась с младшим. Вырастила мать своих детей, и больше для нее не осталось ничего, чтобы привязывало ее к жизни, в которой Она так много любила и столько вытерпела за свою любовь. Задумала она оставить мир и уйти в монастырь, чтоб там спокойно дожить свои последние годы. В 1758 году она прибыла в Киев. Выплакала она все слезы. Один только образ покойного мужа часто вставал перед ней и будил старые воспоминания. Раз поздним вечером бродила она в раздумье по берегу Днепра, готовясь в мыслях принять монашество. В реке бушевали волны, вдали блистала зарница, тучи заволакивали месяц. Горько, ужасно горько сделалось на душе страдалицы. Вспомнился он, вспомнилось короткое время счастья, но подавила она в себе старые воспоминания и, быстро сорвав с руки обручальное кольцо, бросила в Днепр последнюю дорогую вещь, оставшуюся у нее на память о былом. Вскоре потом она постриглась в монахини и в тихой монастырской жизни стала ожидать смерти. Но не шла смерть, и с каждым годом все сильнее чувствовалось одиночество. Скончался ее любимый старший брат, скончался почти на ее руках, и маленький сын, слабый и помешанный. Недолго после него жила страдалица, и в 1771 году умерла тихо и безболезненно, написав за несколько дней до своей кончины: «Оставшиеся после моей смерти, пролейте слезы, вспомнив мою бедственную жизнь. Слава Богу, что она кончилась. Не льются больше мои слезы, не вздыхает сердце».